посольством работала, с джойнтом работала, руководила еврейской общиной много лет. Вот, в Израиле я 2,5 года. Сейчас я, Барух Ашем, так получилось, случайно я учу в одном очень интересном месте Адрахат Урим. То есть это помощь родителям, консультации родителям, работа в группе с родителями 2,5 года. Без разницы, закончу, потом пойду йонгианский анализ учить уже здесь, в Израиле. И наш курс, благодаря Хане, наконец-то открыт, и мы сделаем 5 встреч первых, без раташем, что они будут первые, и с продолжением, и, если они будут вам нужны, да, мы будем думать, как это сделать. Они связаны с эмоциональным интеллектом и с тем, в какой ситуации, в каком настроении, состоянии, в каком мы находимся сейчас. И моя задача, наверное, больше... То есть меньше рассказывать, больше вам помогать, делать различные упражнения, какой-то анализ нашей актуальной ситуации, с тем, чтобы вытащить все, что внутри, и сделать вашу жизнь более спокойной, гармоничной, более радостной. Здравствуйте. Тут есть место. Рада вас видеть.
Сейчас организовалась.
И я бы сейчас вам с радостью и с интересом передала бы вот такой листочек, и вы бы написали бы все, что вы чувствуете сейчас по истечению вот этого года сложного, который был связан с тем, что мы сидели дома, нам было не всегда легко, да, вот что вы накопили. Напишите, что вы накопили на этом листочке. И по мере того, как вы пишете, немножечко о себе расскажите. И расскажите, почему вас заинтересовал этот курс, и что вы ожидаете. А я буду в это время тоже что-то писать. Ну вот я вам, наверное, дам ручку, потому что карандаши из моих детей, погрызушек я ничего не нашла.
А можно лучшего. Не писать, говорить?
Можно, просто...
Да, будет... Если уже плохой, иврит еще не очень.
Да, я вас очень хорошо понимаю. Я иногда разговариваю тоже на иврите, еще не на совершенном, но по-русски я слова перестаю помнить.
Я ручки могу с кем-то поделиться. Если хочешь писать, я, кстати, человек должен
говорить. Да? Окей, девочки, давайте тогда я могу сама быстро записывать. Нет проблем? Давайте, хорошо. Хорошо. Тогда даже мы сделаем вот так. Если можно, начнем, допустим, да, с вас, и я буду писать. То есть у нас что накопили и что заинтересовало в курсе. И как вас зовут?
Меня зовут Люба. И я до последнего времени работала в строй. Во время ковида работала как ненормально. Сейчас оставила работу, потому что поняла, что как это идет переоценка ценности. Я поняла, что уже работать я больше не могу. Во время ковида мне было хорошо, замечательно, прекрасно. И старшие дети были дома, они смотрели за маленькими. Я уходила утром, приходила ночью. Все было чисто, красиво убрано, мне было хорошо. После начался на работе, было все плохо. Был какой-то липкий лахать, все было ужасно. Чего я жду? Вот максимально я сейчас себя как бы ищу, да? Возвращаться я на работу не хочу. Работу не хочу совсем, то есть абсолютно, да? С одной стороны, у меня нет проблемы махнуться, да? Болит Барух Ашем, бляйнера. А за чини, да, я еще бодили, что у меня еще есть 20 лет поработать, да? Я сейчас ищу. Не то, чтобы чем себя занять, мне не скучно было, мне хорошо, мне даже замечательно.
Да.
А вот какой-то есть хессер, вот, вот это что, что вот я там вот жду, вот для моля этот хессер.
Ага, окей. Хессер.
Хессер это что?
Недостаточно.
Чего-то не хватает.
А, что, понятно.
Угу. Люба, а подскажите, уточните, когда ты лахать начала чувствовать?
Когда, значит, первый сегер было все хорошо.
А, окей.
Второй сегер было похуже. Третий сегер уже все, на работе начали давить как-то очень ненормально. У меня третий сегер. Значит, все до ковида, после как первый
да,
сегер.
Да, жизнь разделилась.
Вы были прямо на передовой, так сказать.
Да.
А дома там сидели или еще что-то.
Хорошо.
Но было хорошо.
Хорошо. Спасибо.
Я можно послушать, но это же история.
Да, история интересная. Интересная история. Год
такой был, так сказать, я была, ходила на работу, все были дома, и как раз было не так плохо, потому что у меня есть ребенок с большим варикозом, так вот всегда, когда он ходит в школу, всегда я волнуюсь, потому что звонят, и проблемы, а так он был дома, это было очень даже спокойно, и как раз... Так сейчас все закончилось, там осталось немножечко, так что Зелё это мне не мешало. Вот. Но мне мешает лично, а мне иногда, что у меня просто бывают какие-то дикие перепады настроения, как мне кажется, без причины.
Да.
Я не знаю, может, у всех такое бывает, что все замечательно, все хорошо.
Я
не знаю, вдруг ты начинаешь чувствовать, что какой-то дикарон нападает такой, не могу и непонятно как. Особенно по выходным или когда на работу не хочешь. Если хочешь на работу, все, встал, пошел на работу, пришел, как-то есть какой-то сейдер. Мне вот это непонятно, как бы, что, откуда это берется и что с этим делать.
Как вас зовут?
Рина.
И, может быть, я даже прокомментирую сегодня коротко вот эти вот какие-то и проблемы, да, чтобы потом вы понимали, может быть, это поможет более четко сформулировать свои запросы, более четко смотреть на упражнения, которые мы делаем, да, сфокусироваться немножко. Ага, Рина, и чем курс заинтересовал?
Ну, я вообще просто, честно говоря, засиделась дома. Не видели никого, не слышали, никуда не ходим, все закрыто. Так я даже, честно говоря, не очень поняла, о чем курс, но я планировала.
Да,
окей. Я поэтому пришла с удовольствием.
Чем пирожные были написаны. Я извиняюсь. Должна быть мотивация всегда, да?
Нет, мотивация просто выйти.
Сейчас, сейчас
кто-то
это важно.
Скажет, сам с собой ты уже сказал, я уже все знаю, что я хочу все сказать.
Вдруг.
Окей, хорошо. Кто еще?
Подождите, чтобы меня видно было. Что мне помешало именно в этот период?
Да, что внутри, что накопили?
Накопилось, что не могу делать то, что хочу, когда все дома. Уже под надзором, считай, невозможно делать, что хочешь. Противник как бы такой, зажатый. Вот. Что еще? И что... И вот Машиах чувствую, что зажимают нас в это... Наше государство нас зажать.
И что вам с этим чувствуется?
Их нагрядут.
Механизм сопротивления.
Ну, как бы я не согласна, что они меня заставляют. То есть я даже себе достала справку, что могу ходить без маски от врача. И всюду, где захожу, приходится им вот... Они не верят и так обычно. Вот.
Не волнуйся.
Я говорю, у меня справка. Скоро
от меня.
Ну, а в чем интерес к курсу?
Ну, может, что-то новое узнаем. Может, что-нибудь такое будет. Может, что-то поможет.
Для чего? А
для чего?
Все же хорошо.
Ну да. Как все хорошо?
Как это на окуп? Сопротивлением.
Так оно сопротивление же нормально.
Да, это не то, что люди согласны с этим, то, что придумали эту корону, придумали эти все законы. Все. А я-то другая с этим не согласна, я же им не верю. Я знаю, что они нас хотят.
А ты хочешь быть согласна, да, с ним?
Что? Нет, я не хочу быть согласна с ним.
А что я хочу?
Чтобы они были согласны со мной.
Да.
Да.
Ну, это курс не поможет
этому.
Машиах, да,
но не знаю. Кто знает, с Машиахом тоже можно согласиться.
Ну, смотрите, если я не согласна с тем, что на меня давит, я нахожусь под надзором, и я не могу делать то, что я хочу, то, наверное, на курсе я хочу научиться делать то, что я хочу, несмотря на давление.
Хорошо сформулировано.
Это неожиданно. Подумайте об этом. Мы к вам вернемся. Вы можете не отвечать.
Нет, я хочу, чтобы освободиться хотя бы вот зажали совсем. Хочется как бы.
Для этого...
Так, чтобы чувство было более освобожденное.
А, то есть... можно сказать, что и религия зажала. Ну что, еще-то мало на что зажимает.
Это свой выбор религии.
Ну это можно, да.
Хорошо.
Меня не зажимает, я все делаю добровольно.
Вот это вот, да, очень важное добавление. А то я уже готова была прокомментировать. Хорошо, хорошо, спасибо. Поехали дальше. И вопрос такой, что накопила за время короны и какой интерес к курсу, почему решили прийти? Ага. Напомните, как вас зовут?
Браха.
Браха, точно, Браха. Да.
Бывает тогда, просто знаешь,
да, да, да.
Там выходит когда информация.
Слава Богу, что все закончилось. Закончилась корона, начались бомбы.
Она не закончилась.
Да, да, печально.
В другой форме оптимист.
Это следующий прерыв. Теперь это хавсака даешь. Одно с другим.
Угу. Там же новые прививки заходят.
Да, окей, окей, Талечка, я поняла вашу экспертизу, вы пока кушайте спокойно.
Нет,
все, ну, мы проговорим. Браха, продолжайте смело, да.
Ну, ситуация, которая от нас не зависит, да?
А что накопило? Что накопила за это время, чем недовольна, может быть, что хочешь лишь тахрер, что освободиться от
чего? Только что, не, ну, как бы, у меня лично, что не ходили, что закрыли все курсы, все вот это вот, и тамлу, и вот это спорт, и все. Мы начали опять сейчас, так что я с этой стороны очень рада, что все закончилось и началось. Ну, типа...
А зачем был спорт, зачем нужны были курсы, чтобы что?
Не-не, чтобы опять открыли все...
А с чем связана радость? Ну и открыли, ну и хорошо, ну и что?
Ну, меня все настраивало. Я просто хотела информации более.
То есть мне не хватает, накопила такую вот, как это, самое, да, что, ну, как бы я голодна, да, сейчас я хочу информацию новую. Может быть такое?
Да, ну хотела бы послушать психолога.
Диагноз. Извиняюсь.
Кто-то прорывается тоже, он онлайн хочет, чтобы мы перевели в онлайн. И послушать. Хорошо, ладно. Брах, ну если, а как вы будете воспринимать, что я отговорю, оно подходит вам или нет? Я же прям растерялась даже, я не знаю, вдруг вам не подойдет.
Не знаю, посмотрим.
То есть какие-то критерии оценки, ладно, для себя решите, что будет говорить, что я вот наслушалась, и мне прям отлично, мне хорошо. Чтобы вопросы, да, появились.
Да, конечно.
Я знаю, что они у вас появятся. Окей, хорошо.
Прикрылась.
Ой,
прибежала, я извиняюсь.
Конечно, да, здравствуйте.
Нет, я не без очереди, я просто хочу узнать.
О чем речь? Что накопила? И какой интерес к курсу? Чего вот решила? 5 вечеров быть вместе. Да. Очень рада вас видеть тоже. Ханочка, ну вы расскажете что-нибудь? Хотите?
Ну, наверное, у меня там посложнее все, потому что мы приехали всего 2 года назад, и это все у меня в кучу.
Увидеть все, это что тут происходит?
Да.
Да.
Ну, во-первых, кто-то говорит про то, что невозможно, невозможно найти время на себя, да, что-то делать.
Наоборот, возможно.
Невозможно. Ну, невозможно.
Уже с маленьким ребенком.
Все.
Каждого свои.
Да-да-да. Невозможно найти время для себя, окей.
Да. Я знаю, что у меня кончился ресурс абсолютно. Я как-то привыкла всегда, что у меня там, видимо, были помощники, бабушки, дедушки. Здесь этого нет, плюс корона, плюс там есть давление, что нужно, значит, заниматься с детьми. Ну, потому что все равно какие-то вещи, которые должны наверстывать в школе.
Да.
Но я, например, не очень себе представляю, как вот в этом всем, когда все дома.
Да.
Когда даже на себя нет времени, еще надо, оказывается, с кем-то читать или с кем-то писать.
Да.
И, никого, и нету, да, как бы никакого, ну, вздоха от этого. потому что...
Не остаешься никогда одна.
Да, ты не остаешься никогда одна. Ну, ночью. Кстати, очень ценю это время. 10 минут, пока не засну, подумать, как хорошо.
Успеть подумать за это время хотя о чем-нибудь, да. Окей, да.
Ну, то есть не было возможности куда-то, ну, ресурс наполнить, потому что ходить-то никуда нельзя. Где брать возможности выполнения ресурса? Понятно. Угу. Ну вот да, как-то какими-то такими урывочками, капельками, там вышел на булочку, хотя бы что-то, не знаю, в раскрасочке усы напорисовал,
да, да.
Раскраски Манделу.
Да, Манделу мы тоже будем делать.
Вот. Ну как-то вот потом такая вот ситуация военная. Да. Я, например, в моем опыте первый раз я понимаю, что... мне очень помогло, когда после этого новостного всего шума, осуждений, всех этих, ну, всех этих страстей, можно выйти в супермаркет, а там полно народу, больше, чем обычно, все задачницами, не знаю, покупками, тележками. И меня как-то это вообще успокоило. Я тогда это вот увидела, потому что мне казалось, что на улицах все вымерли. Наверное, там никто не ходит, не выходит из дома. А тут я как-то так успокоилась даже, когда увидела, что люди привыкли просто.
Продолжают жить.
Просто все привыкли. Значит, действительно, наверное, не очень опасно.
Окей, да. А что хотите от курса?
Не знаю, может быть, какие-то, ну, не знаю, может, какие-то инструменты получить, не знаю, дополнение этих ресурсов. Но я понимаю, что ресурс – такая вещь.
Угу. Окей, да.
Ну, вообще, просто, да, поговорить об этом.
Угу.
Да, давайте поговорим. Хотя бы, да, это помогает.
Да.
Увидеть кого-то, кроме там своих.
Да.
Самых близких.
Да. Да. А раньше этого было нельзя.
Да, многих это уже поубитый.
Да,
мы все так чувствуем себя. О, ну как что, я не одна.
Да, я не одна, свою проблему.
Угу. Хорошо, хорошо, я поняла, записала. И у нас еще кто-то остался.
Алексей?
Да.
Нет, предпоследний.
Я к сочетнице, я помогаю.
Да, в той части, в амфитеатре.
Я знаю, что прибежался,
да,
так раз всех
видишь. Такого раньше не было.
Слушайте. Как здорово.
Удивление бежала. Это как мало.
Маловато было.
Видимо.
Да, все это, что вроде как привыкли, что дети в школах, а мы на работах, а тут надо все делать. Но у меня на самом деле не то, чтобы все делала. Я ходила на работу.
Маша, работа нас спасает.
Да, работа. Смотря какая, конечно,
у меня вещи хорошие.
Моя не то, чтобы спасает. Не знаю, кто кому.
Он или начальник.
А он из короны, мне кажется, вообще шилом.
Что бы хотели от курса? Какая-то мечта через полтора месяца?
Не знаю, если можно это связать с курсом. Установить личные границы. Потому что когда ты сидишь дома, и на тебя все налегают, и дети, так сказать, и муж, понятное дело, что-то хочет, и все как бы... И там я со свекровью тоже живу, и вот все вот это вместе, иногда как бы действительно не хватает времени на себя, и ты как бы пытаешься быть для всех хорошим, но всегда это получается, и как бы я думаю, что лично для меня важно установить какие-то личные границы, когда вот сказать вот
да.
Нет, чтобы знать, что как бы зэу.
Заходи,
да, поняла.
Сделать тактично
почти и открытым, как бы чтобы люди знали.
Да, как сделать тактично, у меня тоже такой вопрос. Потому что я просто стала делать не тактично.
Очень хорошо, давайте именно вот тоже на эту тему поговорим, затронем ее, это очень интересно.
Я поняла, что как бы я не могу уже в прежнем режиме, что действительно надо как-то обозначить, что есть, что сейчас нет времени, уже как-то не тактично, научиться тактично.
Да, хорошо, и тоже сейчас я, да.
Получается такое, что больше вот уже... Срываешься, как быстро, можно сказать, что как бы
спокойненько
не понимают, спокойненько, ты все в рядочках выставились.
Хорошо. Напомните, как вас зовут?
Вы должны сказать, что в
конце. Да, хорошо. Хорошо. Девочки, мы сегодня говорим про то, что... Что накопилось за период короны, военный период, можно уже тоже так вот, да, назвать. И какой интерес к курсу? Зачем пришли и что ожидаете? Хорошо, вот два слова буквально. И напомните, как вас зовут.
Я Сима. Угу. Очень приятно познакомиться.
Взаимно.
Я,
да.
Я что, не имеете отношения к смертели на Москве?
Да.
А как? Где она вообще?
И... Нет, значит, другая семья Фельдман, да. О, я уже... Давайте об этом поговорим. А вдруг? А вдруг? Это чьи-то дети. Скорее всего, через дядей, тетей. Это брат моего дедушки. И часть семьи в Канаде, часть здесь, в Швеции. Или в Швейцарии. В Швейцарии, кажется, еще.
Да, лучше в Швейцарии.
Да. Да, Сима, скажи...
Сима в другом парике очень красиво. И тот парик красивее,
этот. Вот, видите, не зря пришли, вы же комплименты получили. Что накопили, с чем пришли?
Такой опыт. У меня нет детей. У него есть, у меня нет, так получилось. Значит, и мы 24 часа в сутки. Он работает дома, и нет. До того, как я пошла работать, он говорит, 24 часа в сутки. И это очень тяжело. Накопилось лет, но очень я ушла на работу. Да, я ушла на работу, сразу я не знаю, видимо, есть помощь свыше, потому что пока нет, они не задушили друг друга. Слава Богу. Но я хочу сказать, я не знаю, в тему это или нет, через какие-то такие сложные моменты, когда у тебя выхода нет, ну, ты сталкиваешься с любому. И вот оно сближает.
Да.
И это хорошо. Оно сближает, потому что ты начинаешь узнавать, заходить в какие-то более глубокие, не знаю, узкие, границы другого человека, и, ну, и как бы все, я остаюсь уже там, и получается такое поведение друг друга. Я не могу поделиться по поводу детей, поскольку у меня их нету, поэтому я не знаю, как это вообще корона с детьми.
Самое главное, что есть вы на эту минуту.
Наверное, это тяжело. 24 часа.
Не проще, как у каждого свое испытание, почему мы должны сравнивать?
У каждого, да, свой путь. И это очень здорово, что вы здесь, потому что вы пришли потому, как вы чувствуете, что вам это надо. Мы не знаем, что будет завтра. Без Аташем будет самые лучшие дни еще впереди, так скажем. Да? Ага.
Что? Я пришла.
Да.
Потому что я люблю приходить вообще, когда зовут.
Вы сможете назвать, да? А где вы живете?
Приехали 2 года назад. И как бы это один из хороших способов завести новые знакомства. И знакомство всегда полезно. И в общем, почему бы и нет? Ну как бы приятно, полезно, поэтому да. Да-да.
Сима, а вы из Москвы приехали, да?
Да.
А в какую общину ходили?
В Хабаровск.
Я поняла. Почему ты так и поняла? Ну, не знаю, почувствовала.
Я тоже не знаю, как
поняла. На самом деле, да. А иначе же Мабад решен Хабад.
Потом расскажете, почему.
Наверное, потому что братья Хабад, они очень дорогие кормили.
Ну, может быть. Окей, хорошо. И вы к нам тоже присоединились. Здравствуйте. Да, имя и чем переполнено, какие чувства, что вы почувствовали в корону, от чего хотите, может быть, освободиться, ну и вообще какие-то мысли, и что ожидаете от курса?
Меня зовут Шейна Лейдерман. Приятно с вами познакомиться. Извините, что
я вам через
все понятно.
Корона, для меня это был период перемен, наверное, долгожданных, потому что какое-то время определенное вынашивала идею поменять профессию.
Да.
И я уволилась во время короны и сейчас учусь. С детьми мы были дома, но это не очень сильно мешало, кроме того, что они, конечно, там поставили учебу, ну, все, весь класс, так что не особо. Ну, в общем, в принципе, было комфортно, это был период отдыха, который я уже ждала.
Ага.
А что лучше?
А я тоже профессию меняю. Была.
Что это?
Маскирутрифует, это оператор, помощница, врача.
Целеметрия.
Окей, спасибо, Шейла, большое. И мы даем последнее слово тем, кто в партере. Лай.
Маша,
Маша, да. Вау.
Спасибо. Ну, в корону мне не давали этим работать. А что был Сегер. Первый, второй, третий, все время с горы, свадьбы не было. Прятаться.
У вас теперь есть полная свобода. Можно начинать сегодня, сейчас.
Не знаю, до каких пор эта вот свобода будет.
Ну, как почувствуете, присоединяйтесь. Вов, уже как профессионал. Окей, Маш, мы идем к вам.
Тихо, они новую порцию
закрыли. Тальчика, Маша, да? Маша, да?
Но мы еще это не сделаем.
Окей, девочки.
Придут прививки, снова закроют.
Это очень здорово, мы об этом поговорим, если вы захотите, про прививки на нашем курсе. Хорошо, Маш, слушаем.
Я хотела, мне было интересно вообще поговорить о том, как обучить детей.
Ага.
Дать им навыки, как сказать, мышцы, я не знаю, как правильно можно сказать, как справляться с шинуим, с изменениями.
Ага.
И не только изменениями, а может быть тяжелыми, как бы, которые им навязали изменения, вдруг, неожиданные изменения. Как им дать эти мышцы в жизнь? Сейчас корона, это было очень интенсивно, но вообще в жизни хочется ребенка выпустить
очень, да.
В жизни, да,
да,
с какими-то силами, навыками, чтобы не каждая буря их сломила, и должны были сразу все сначала рестарт делать, да?
Да. Хорошо, спасибо. Как вы были в корону, как вам?
Это было очень интенсивно, потому что я работала все время, у меня не было дома. У меня 6 детей, и один мальчик у меня очень тяжелый, гиперактивный, аппарат Кешева Рифу. И он очень тяжело все это принял, все эти шинури, все. И было не адгер, как сказать, не адгер, было нелегко, были более... Спокойный день, более тяжелый. Взрослые дети были очень креативные, они придумали себе разные уголочки, где учиться. Они, ну, когда был Песах, это был первый сезон, они сделали семью Том Бехорот, когда был Бэрф Песах, они сделали семью дома. И все, они были очень учились много, и были очень креативные. Сначала они сказали, мне нам негде учиться, нет дома места. Но басов, когда был Сегер, они нашли себе место. Вот. Но вот этот мальчик, ему было очень тяжело. И всем было тяжело, потому что у меня не было дома, мне все время звонили на работу. Мама, нам нечего кушать. Мама то, мама все.
Что вы с этим чувствуете? И на сегодня, на этот момент вы тоже с этим?
Нет. Нет. Потому что второй Сегер был намного легче. Уже когда... Они уже научились брать ответственность, научились друг другу помогать.
Но вот я чувствую, что мне не хватает вот этого, этих килим, объяснить им, как правильно воспринимать шилим. Потому что пока они привыкли к новому мацаву, он уже почти заканчивался,
да.
Понимаете?
Да. Да.
Потом пришел еще один, опять закрыли школу, опять новый мацав. Это было очень тяжело для всех. Поэтому я думаю, что если бы у меня были возможности их научить, как правильно относиться и как правильно это все переживать, это могло бы очень помочь.
Могу я тоже сказать, что я, например, научилась больше ценить то, что мы можем выйти на улицу, пойти в парк, поехать куда-то там, не знаю, в Мисталиево. Но сейчас мы не можем, потому что опять случились. Пока мы царапаны со всеми.
Сейчас опять можете, ну.
У меня это очень большое, как сказать, недовольство, frustration.
Правильно, правильно, frustration.
Ну да, вот эта вот ситуация в Израиле постоянно, что они нас пытаются уничтожить, а мы их в госпитале, так сказать,
лечим.
Короче, для меня это очень большое, как сказать. Но вообще, конечно, я научилась ценить то, что мы можем ходить в магазин, а не стоять в очереди в Макс там, полчаса. И без этих масок, всяких вот этих вот...
Да.
Как бы, и у нас есть такая группа, что мы пишем, люди пишут со всего Израиля, ну, как бы, градит свои...
Ощущения.
Ощущения, ну, свои то, что они... Что спасибо Богу за то, что и там они там, да, обыкновенные вещи, за какие-то определенные, семья и все. Как бы вот это очень, я думаю, важный аспект, что дала корона. Учиться действительно ценить элементарную, как бы, ежедневную жизнь. Для меня это очень важно.
Хорошо. Спасибо. Ну и вроде бы всех, да, и кого не забыли, партер, гости партера.
Ну я просто не могу сравниваться, потому что...
Не нужно сравнивать.
Нет, я просто хочу объяснить, что я в позиции бабушки, у которой все внуки в Америке, но правда сейчас вот одна внучка, уже вот год, как она приехала, и я очень горжусь тем, что она не побоялась приехать в эту ситуацию. Она приехала, они сидели в Сегере, или все это было... И, несмотря на это, она приехала сюда учиться и очень довольна. Сейчас вот я когда оставила с подружками, это особенная вещь, то есть у них был выбор. То есть у нас не было выбора, правильно? Мы получили то, что мы получили. И мы здесь еще как бы не полных два года. И я, конечно, благодарна Всевышнему, что учеба была хорошая, потому что я сама экономист по специальности, я люблю заранее подготовить, и потом, чтобы мой план выполнялся. Всевышний посмеялся очень хорошо. Но я научилась вот этому непростому слову «савланут», в том случае я продолжаю учиться и поняла разницу, потому что во всех других языках, да, терпение – это вот как бы до какого-то времени, да, «савланут», в моем понимании, это ты не знаешь, когда оно произойдет, поэтому тебе нужно иметь терпение. И на самом деле Всевышний давал нам подарки, несмотря на всю эту ситуацию, когда мы там только вдвоем с мужем и начали приобретать друзей возраста наших детей, да, то какой-то момент было, а что если мы заболеем, да, вот кто будет для нас? И вот мы, тогда я этот мужу задала вопрос, и мы начали выяснять, ну как бы кто вот откликнется. И было очень приятно, когда вот чужие люди сказали, вот ты не волнуйся, ты в любой момент звони. И мы будем для тебя. То есть это вот такая очень приятная поддержка, потому что Всевышний посылает тебе ситуацию, посылает тебе окружение, да, и посылает испытания. Вопрос, если к этому, на мой взгляд, относиться как к задаче, вот сейчас это, как я справляюсь? Я там вся в истерике, бьюсь головой об стенку, обвиняю всех, либо я думаю о том, что я могу сейчас сделать и что я могу приобрести. Да? Допустим, был Песах, когда там первый Песах, когда обычно к нам все съезжались, вся семья, и тут мы вдвоем. А тут Всевышний дал такую ситуацию, когда все были как бы только и вдвоем тоже, и мало того, так это... молитва была на улице, и это было на нашей улице, на нашей маленькой улице был вот этот миньян, и в течение всего этого времени кто-то принес Тору, у нас два Коэна, который каждый день была браха, я выходила на балкон и получила эту браху. Это была Тора, чтение Доры под моим окном. Ну как это не подарок? Я никогда такого не имела.
Это на балконах все молились, да так вполне, вау.
Да.
До сих пор меня проходила в этой
стране. Потом люди сейчас привыкли, люди не хотят заходить уже. Тут нельзя. Поэтому...
Значит, вы научились в корону, терпению, совланут.
И принимать, к тому, что сейчас происходит. Да, я хочу то-то и то-то. Оказывается, что не только потому, что корона, оказывается, что да. Там, дети, внуки имеют свое мнение, свое пожелание, не всегда согласны со мной. Да, терпения не хватает. Почему-то мы видим с этой точки зрения, что так-то, вот так-то им лучше.
Да.
Они видят свои... Поэтому...
Вы столько приобрели килим за время короны, а курс вам тогда?
А курс для того, чтобы... Я же периодически выбиваюсь, как бы, да, вот эти эмоции, негатив, как же, я же хочу, чтобы хорошо было, да, там, чтобы, там, не знаю, пили чай без сахара, потому что там здорово. Не кофе целый день, да, а кофе только утром. Да. Но у внука или у внучки у них есть свое мнение по этому поводу.
И цикорий.
Надо принимать. Да, и цикорий. Вот. А поэтому...
Какой курс вы учите?
Принимать тому, что вот это вот между страхом тем того, что мы же приехали сюда, они могут сейчас приезжать, а они говорят, что нам и так хорошо, да? А нам же страшно, как бы возраст там, еще что-то, где же поддержка. И нужно согласиться с тем, что Всевышний только дает поддержку. И он тебя посылает людей. И вот научиться тому, чтобы сохранять это спокойствие, чтобы вот эти эмоции, как бы недовольство, вот этот негатив и моментальная реакция на то, что тебе не нравится, чтобы научиться с этим справляться.
Ага. Спасибо. Вы знаете всех, вы с вами знакомы все, как вас зовут? Скажите девочкам, пожалуйста.
Мирим Семкович.
Да, все знают?
Мы знаем, но имя забыли уже.
Ну, это нормально.
Да, уже давно не встречались. Где
живете,
Мирин?
Гимо.
А, где?
Мама говорит, Шемеш Гимо.
А, в Гимо.
Никто не живет в Гимо, да?
Вот Дебби, вот Дебби.
А, в Дебби, ну да, Гимо Штайн, да?
Гимо Штайн, Гимо
Штайн,
да. Вы тоже Гимо Штайн?
Нет, Гимо Лаха.
Да?
Ну, вы мне задали такую задачку, да, с одной стороны, есть девочки, которые все в порядке, и послушать, а другие, у которых есть много разного лахаца, да, много разных таких запросов на килим, и есть то, что, ну, вот, допустим, связано с чем? Ну, с килим какими-то конкретными, да, инструментами. Можно их проговорить, можно попробовать, можно с ними уйти. А если, например, вот не срываться, да, и как это было сохранять спокойствие, и чтобы тут еще было такое.
Можно ставить 5 копеек, я забыла про запрос сказать.
Да.
Если у нас, мне кажется, с самого начала не было, но потом появилась такая склонность в семье, и у детей тоже я это вижу, видеть... негативно, и сложно видеть позитивное, что ситуация. Хотя корону мы хорошо пережили, было по чем все нормально, хотя и пережили.
Но
вот просто какая-то первая ситуация, первая реакция увидеть негативное. Я даже бы сказала, что у меня, наверное, последняя очередь в семье, но я тоже скатываюсь на это, вместо того, чтобы... Я даже тоже не знаю, как сделать так, чтобы помочь другим не скатываться и самой не съезжать в это. Но я вижу, прям склонность такая есть. У детей уже это видно.
Окей. Не съезжать куда?
В негатив. То есть,
именно так? Окей.
Я же знаю, понимаем, что ситуация есть что-то и хорошее, и плохое обычно в средних ситуациях. Но всегда в первую очередь мы видим, что не так. Раньше не было.
И давайте так. Мы просто... Мы просто сегодня задержались на 20 минут, и я сейчас пытаюсь экстренно построить 15-20 минут, которые у нас есть, там, ну, да, примерно так, чтобы вам что-то дать такое, прям, чтобы вы уже ушли с этим, вот прям вот взяли, чтобы тяжело было. Давайте так, наш первый урок, он звучит про эмоции, да, что такое эмоциональный интеллект, да, и почему именно в корону мы задумались про эмоциональный интеллект, про эмоции. Да, правильно? И во-первых, я рекомендую всем, кто захочет, на Талдоте, Талдот.ру, там был вчера мой урок, он, скорее всего, уже есть в записи, послушайте, он тоже про эмоциональный интеллект, там много у меня не таких просто? Было, да, для женщин, да, не для деток. Ну, нет, он эмоциональный интеллект, как бы эмоциональный мир ребенка, но мы идем к ребенкам всегда через самих себя. Дети – это отражение нас. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, они наши шалехи, это отдельные души, это особенные души. У каждого есть свой тикун, у каждого есть свои уроки, которые нужно выучить, но мы им часто не даем же их учить, да, мы опекаем их, мы контролируем, мы не можем их отпустить, мы не можем довериться тому, что... Да, записывайте.
Вы просто сказали про контроль, и вот я хотела сказать тоже. Вопросов у меня насчет контроля, где тоже эти глот, как бы.
Я уже написала, сейчас я скажу. Спасибо, Дэби. Спасибо. Это очень важный момент, потому что мы, если от этого оттолкнемся, от понимания того, есть или нет, как с этим быть, то тогда нам будет легче работать. И мы обозначили, что мы сегодня еще поговорим о том, почему в коронавирус, как мы встретились с закрытыми эмоциями. И где они живут, и как влияют, если их долго держать в теле и в душе. И вы как раз сегодня проговорили, что границы нужно выстроить, да, и тактично выражать, да, свои эмоции, если они уже как-то вышли.
Нужно уметь защищать свои
границы. И защищать границы, эмоции выражать тоже тактично. Окей, давайте по порядку. Много новых, поэтому я скажу, что такое эмоциональный интеллект, и тем более это понимание, оно у меня постоянно совершенствуется, постоянно я его меняю, постоянно и уточняю, потому что неверно было бы остановиться на каком-то определении, которое дано в книжках, было в 90-е годы, а опыт, он очень такой, он всегда насыщает, он всегда раскрывает, расширяет нас. Эмоциональный интеллект – это умение... Даже навык, не просто умение, а навык. Осознать, что со мной происходит здесь и сейчас. То есть, как я себя чувствую, что у меня в теле. Поймать эту мысль, которая, да, сейчас. Как я выгляжу, мимику. Быстро ли зеркало взять, или самим просто почувствовать, да, как я выгляжу. Как я стою, поза, как я говорю, каким голосом.
Это есть... относится к эмоциональному интеллекту?
Да.
Поза?
Это как симан, это как следствие того, что мы чувствуем, думаем и что мы выражаем. Да.
А, окей.
Угу.
Поймать себя
как-то. Да. Давайте еще раз. Это навык почувствовать, что со мной происходит сейчас. И принять правильное решение... Как я об этом скажу, и что я сейчас правильно, что адекватно ситуации я должен сделать. Понимаете? То есть это не просто навык распознавания своих эмоций и управления ими. Это пусто. Что такое навык распознавания эмоций? Ну, допустим, я скажу, что я сейчас обижаюсь. Я чувствую обиду. Но за обидой может быть и страх, может быть и злость, может быть что-то еще, куча всего разных переживаний. И дальше я скажу, ну хорошо, но это никому не мешает вроде бы, да, все живы-здоровы, и, ну, я оставлю это в себе внутри. Это же тоже это не управление, да. Наша задача адекватно ситуации отреагировать. Что это значит? Принять решение для себя, что я не показываю свою обиду. Это вы принимаете решение для себя абсолютно, это неадекватно. Это не решение, которое способствует налаживанию отношений, раскрытию доверия, доверительной среды, да, это не про это. Это про защиту, это про свое эго. А нам нужно адекватно ситуации отреагировать и сделать что-то. Еще вот на эту тему, да, что такое адекватно и как отреагировать адекватно. Например, когда мы говорим, что вот я рассказываю, да, вот я злюсь. Это адекватное поведение в ситуации? Да. Если, например, это коснулось каких-то моих границ, опять же, да, если это то, что я не принимаю, я на это смотрю, то я разозлилась, сама эмоция, она очень адекватна. Любая эмоция хороша, любая эмоция нужна. Любую эмоцию нужно выразить. Да, теперь вопрос как?
Вот это вот надо узнать как.
Вот. И теперь, когда мы говорим адекватно, мы должны поговорить про это состояние. А как? В каком состоянии мы вообще можем адекватно себя вести, адекватно реагировать? Это то состояние, когда мы спокойно дышим, глубоко дышим и видим разные варианты, из которых мы можем выбрать. В злости, например, когда она накопилась и вдруг спонтанно выплеснулась, мы себя ведем как дикари, как люди, которые, ну, такие вот замученные холерики, или, ну, вот какие-то метафоры, да, может быть, приведете какие-то ассоциации. Да, то есть мы не очень красиво смотримся для других, мы не очень хороший пример для родителей, мы не очень потом себя после этого любим, да. То есть наш мозг в ситуации злости или страха, или какого-то вот такого, такой эмоции, которая нас захватила, это следующий уже этап после злости, да. Сначала раздражение, которое мы не заметили, сохранили внутри, да, зачем-то там его сжимали, потому что некрасиво, нехорошо, неуместно, не сейчас, не в этой ситуации, не для ребенка и прочее, да. И вот это раздражение, оно перешло в злость, потом в гнев, потом ярость, да, ну, так вот накапливается. И вот состояние, когда эмоции нас захватывает, мы неадекватны. Мы под воздействием этих гормонов, мы под воздействием этой энергии, мы под воздействием сырара, мы под воздействием чего-то находимся, и мы, наш мозг абсолютно закрыт. Мы не чувствуем эту силу, тот свет Всевышнего, те возможности, которые есть, они перед нами, они всегда открыты. Возможно, вопрос увидеть это. И вот когда мы говорим про адекватное реагирование, это значит, что да, я злюсь. Меня сейчас, вот если ты еще что-то будешь делать, я сейчас брошу или куда-нибудь, не дай бог, там, да, в тебя стакан. Или я сейчас сломаю карандаш, я на грани. То есть что мы сделали? Мы проговорили, мы поймали свою эмоцию, да, и мы ее проговорили. Проговорили, значит, выразили. Да? То есть мы от нее чуть-чуть избавились. То есть если кувшин наполнился вот этим вот гневом, да, он сейчас уже после того, как мы проговорили, он чуть-чуть более свободный, спокойный. И есть место, чтобы наполнить что-то более такое позитивное, хорошее, те альтернативы и ту адекватность, которой не было изначально, когда он наполнен был.
Можно сказать это себе, не получается.
А?
Подросткам себе сказать это можно, это достаточно, не надо высказать.
И вот здесь опять про адекватно. К адекватности мы должны прийти через себя. И мы не говорим с подростками, даже с маленькими детьми, спокойно и уважительно. Почему? Потому что мы долго вообще не говорили об этом. И когда в нас это вот все, вся энергия, все эти эмоции нас переполняют, мы не в состоянии вести себя адекватно, да, то есть нас, по сути, в нашем теле нет, есть что-то другое, да, и поэтому на вопрос отвечая, и те, кто этот вопрос задали, если вы получите сегодня ответ и не придете через неделю, я вас пойму, что делать, как тактично выражать свои эмоции, ответ очень простой. Выражать их постоянно. Что я чувствую, выражать. Говорить об этом. У меня тоже сегодня был такой вопрос в группе.
Ну, это тяжело иногда.
И с кем говорить? Это всегда тяжело, но если есть навык, а мы говорим о навыке, то тогда это нормально. Я в своей жизни, я вам правду скажу, это не, я не хвастаюсь.
Как этому научиться?
А с кем научиться? У меня взяло на лет 10. Есть. Но смотри. Вслух. Ты знаешь, я сейчас чувствую, что то, что ты делаешь, это неуважение ко мне. Ты знаешь, то, что я сейчас вижу, это подтверждает, что или я сказала не так, ты меня не понял, или то, что я сказала, ты не принял, или тебе недостаточно там аргументов или прочее. Я чувствую то, что я вижу, я чувствую, что происходит так, 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 так. Давай садимся, если ты можешь сейчас поговорить со мной с подростками, можно так уже говорить, да? Найди время, если можешь сейчас, давай мы об этом поговорим. Это важно для меня, во всяком случае, это важно, важно сейчас, потому что я чувствую, что я взорвусь, и мне это неприятно. Я чувствую, что это для меня неуважение, но... Дальше, следующий пункт по плану. Я могу ошибаться. Заканчивать не нужно этим. Заканчиваем договором. Обоюдным, партнерским.
Все правильно, но...
Сейчас Дебби и... Да, и потом Сима, хорошо? Да. Дебби, потом Сима. Да.
Когда мы хотим поговорить, мы уже настроены все это выложить кому-то, не всегда вторая половина готова это принять в определенный момент.
Да. Но нам...
Я вижу, как по своему, например, девочка, у меня старшая, 7 лет, я иногда как бы хочу что-то рассказать, и я вижу, что как бы она даже взгляд у нее не там, как бы она совершенно не сама. Я понимаю, что она сейчас не в том положении, чтобы принять ту информацию, которую я хочу передать. Что...
Спасибо, это очень важный вопрос. Мы всегда развиваемся относительно нас самих, да? У нас задача выражать эмоции настолько часто, насколько это возможно. Окей? Если, например, вы видите сейчас, что на вашу сторону даже не смотрит, не говорите с ней сейчас, но найдите как можно раньше момент, чтобы об этом поговорить. Не обязательно с ней, можно с мужем, можно там с мамой, можно со свекровью. Но, сейчас, секундочку, можно, например, сказать, моя дорогая, послушай, вот я к ней, да, если мы что-то чувствуем, хочется ей что-то сказать, ты можешь мне время уделить? Мне нужно 2 минуты, но мне это важно сейчас. Причем любое общение, интеракцию с ребенком, которому больше 4 лет, я бы так сказала, да, 4 лет, важно делать очень уважительно и благово иначе, да, то есть прямо, ну, постараться сесть, присесть, да, чтобы вот поймать его взгляд. Потому что многие родители говорят, а он меня не слушает, потому что он реально не слушает, что ты к нему... Да, то есть постарайтесь вдохнуть, выдохнуть и обратиться к ней с просьбой, пожалуйста, помоги мне поговорить, мне очень надо слушать.
Обстановку, что как бы ребенок не слышит, как даже иногда не то, что я говорю. Угу. Ну что-то я вижу, как вот она не там. Она, как бы,
а ей это вообще не надо, у нее своя жизнь. Дорога. Это вам надо с ней поговорить, а ей это не надо. Поэтому с ней это все в порядке. Это с нами что-то не так, мы чувствуем что-то, что да, нам мешает. Окей, то есть всегда помните, мы развиваемся относительно нас самих. То есть нам никто не может помешать. Мы сами развиваемся, а значит, мы должны сами найти любые варианты, как можно раньше, как можно их больше, чтобы говорить о своих чувствах. Можете говорить на каких-то курсах с кем-то о своих чувствах, да, проговаривать со специалистами, которыми вы консультируетесь, с рубаним, с кем вы чувствуете, что вы можете говорить, но об этом надо говорить. Окей?
Чтобы научиться.
Да.
В общем, я построилась очень вечером. Просто
да.
Была.
Да.
Я очень обидчива, и мой муж, ему пришлось этим
исправляться.
И сейчас такой маленький вариант, Ханна знает, знакома с моим мужем. Он очень такой юморной, он любит пошутить, он как бы вообще не замолкает. То есть, ну, как бы, вот он потоком идет, 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 и шутит, и шутит. Он как бы не слышит никого.
Ты там обижаешься.
То есть, как бы, как это происходило вначале? Я видела, я-то считаю, что все, всем понятно, что я не вижу. Как бы, логично, как бы, если обижена, это значит, нужно то-то-то-то-то-то, а ему вообще это непонятно.
Ну, ты не только вашему мужу непонятно.
Он вообще по-другому был воспитан. Он вообще воспитан по-другому, где никто никогда никому не обижает.
Он мужчина, во-первых.
Ну, я вот не знаю, что он так. Нет, я правда, если не обижаешься. Так вот, и в общем он меня хотел говорить, ты мне говори, что случилось, а я-то не могу, у меня-то все как бы меня перекрыло, я закрыта, я обижена, все. Ну как бы, ля-ля, все. Сейчас есть такая кища. Поскольку он очень в основе, как бы, вообще, то есть, да. Вот он не всегда там через голову проходит, то, что изо рта выходит. Но она сначала изо рта, а потом вдруг там что-то слышится. И я говорю, Коля Кабот, на самом деле, я очень его уважаю, очень люблю. Это просто нужно понимать человека. Так вот. И иногда, когда я говорю, ты знаешь, я там, мне так плохо, ну, вот пытаюсь это все проговорить, думаю, Тёма, о, бедненько, я тебя так понимаю. Нет, он начинает шутить, ой, ты поршнует, там посуду помыл, суд, там глупости какие-то.
Ну, нет, чтобы он не сделал в этой ситуации нам
рассказывать. Я нашла способ, я нашла способ. В общем, когда я понимаю, что на самом деле серьезно, а не просто я там, нужно состроить какой-то маленький театр, я тоже не знаю. Я ему говорю, мне сейчас нужно, чтобы ты меня слушал и не перебивал. Как бы без шуток, без юмора, меня это обижает. Он говорит, слушаю. Он такой, все, я молчу, я слушаю, я серьезно. И он все выслушивает, и он такой, а, да, действительно, это тяжело. Ну, в общем, это моя такая фишечка.
Молодец.
Ты мой муж воспитала вообще.
Не, мы
друг с другом говорим, что сейчас
я
Он меня научил более легкостью относиться к самой себе.
Да.
Такое, не слишком серьезно воспринимать эти свои обиды, что все равно как-то поменяться вдруг. Ну, я его научила больше, да.
Бережно. Но это действительно вам удалось, вы сказали, что вы хотите. А мы очень часто не говорим, что мы хотим. Мы обиделись и ушли, хлопнули дверью, ну, да. И все, и до свидания. Пойди попробуй, узнай, что там с нами.
Я день рождения, не знаю, может быть, у всех бывают ошибки, надеюсь, у вас, у всех мужья с нашего дня рождения подарок, ты там Первый год нашего замужества мы поженились перед Песохом, мой день рождения был сейчас, вот на неделе было. Ну, то есть несколько месяцев. Да, в общем. И прошло несколько месяцев, то есть я не успела подготовить моего мужа, что у меня день рождения, ну, как бы, для всех, наверное, это праздник. А он не знал, что день рождения это праздник. И, в общем, мне 30 лет, я так как бы ожидаю, что у меня сейчас муж, может, я ему тоже сделаю хлебу. Цветы и подарок такой, что прям вау, и что как бы и вообще, и рестораны, и там и то. Мой муж подарил мне шарик. Да.
А тоже эльбом.
Тортик с гелем. Тортик и ручку.
Заказывать обеды на класс.
Я не помню. Возможность. Девочки, я прогадала всю ночь. Прям рыдала. Ой. Муж, что такое? Прям рыдала. Ну так обидно было. Вы думаете, что он знал об этом? Он даже не знал. Утром я с психом сорвалась, уехала там гулять с подружками. Да, это цветы, но она знает уже меня. Она понимала, что он сказать так. Он даже не знал. Он звонил, не понимал, почему я обижена. Он не знал, что я плакала, что вот это все. Поэтому очень важно.
Окей, хорошо, спасибо большое, что поделились. Это хороший такой хороший кейс, да, чтобы мы тоже подумали, как можно близким людям сказать о том, что мы хотим. И хорошо. И про эмоциональный интеллект, да, мы поговорили. Мы поняли, что это не просто навык узнать, распознать, назвать. Назвать это тоже очень важно, потому что потом будет понятно, что с ним делать. Если это злость, то со злостью нужно вот так-то, да? Если страх, то нужно вот с этим что-то делать. Если обида, то тогда понять, да, откуда. Часто мы обижаемся именно потому, что мы еще не вышли из такого детского возраста. Мы хотим по-прежнему, чтобы нас убаюкивали, чтобы нас жалели, чтобы нам было внимание. Это действительно очень оправданно, понятно, потому что если маленького ребенка не докормить, да, то он будет всю жизнь как раз вот... Да, искать эти возможности, чтобы получить молоко, тепло.
А да, серьезно, и...
да, да, да.
Я...
И... А, это сложно. Я думала, что вы знаете. И... Хорошо. У ребенка, у человека очень важным периодом является роды, первые часы и первые 2 года. Именно от того, как мама относилась к ребенку, то есть сколько она времени уделяла, сколько она кормила, как она приучала ребенка к режиму или не приучала, слышала она его, что он хочет плакать или он просил или нет, или она действовала по книжке, как она его оставляла одного или не оставляла в кроватке, когда он плакал, или она его брала с собой, как он родился на свет, сколько он был, как он рождался, да, сколько он был в родовых путях, что с ним произошло в первые минуты рождения, кто его взял на руки, сколько он был без мамы. Все это очень влияет на психику ребенка. Что я имею в виду? На его страхи, их количество, на глубину доверия этому миру. Да. О, вы же знаете, да? Да, да. Это об этом писал не только. Именно, именно, да.
Это может повлиять, когда влияние, понимаешь, бедный мужчина, детище, да? Может повлиять,
как уже это понимаешь? Это можно, нужно учиться.
Смотрите, да, давайте, да, 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 да. Это, спасибо, это может повлиять, может не повлиять. Точнее, влияет всегда вопрос, насколько влияет. У каждого человека есть свой уровень психики, то есть как он умеет сопротивляться, как он умеет приспосабливаться, как он умеет... ну вот да, устанавливать какие-то контакты, да, как он умеет говорить о своих чувствах, как он умеет переживать травмирующие ситуации и прочее. У каждого есть свои особенности, есть определенное количество в классификации этих типов, да, психики, структурного уровня личности. И это очень индивидуально. Мы на это не влияем практически. Наша задача как родителей максимально сопроводить его принятием. То есть ты нужен, мы тебя любим, я тебе даю, что у меня есть, я даю тебе молоко, я даю тебе тепло. И если ребенок, например, начинает там агрессию выражать в маленьком возрасте, в месяцы какие-то, да, его первой жизни, до 2 лет даже, это не потому, что он вас не любит или потому, что он что-то вот, он чем-то недоволен, у него есть свои какие-то принципы, а потому что он просто... требует то, что ему нужно, тепло, внимание, любовь и вообще в самом начале просто еду. Когда он родился, вообще он не собирался рождаться, ему там было хорошо. Тепло, и он в любой момент мог кушать, он мог спать, и он мог там маму побить где-то что-то, как-то перевернуться, да, как-то что-то. В общем-то, все, что ему нужно было, там было, да, у нас внутри. Потом пришел момент, и вдруг что-то началось. Вот это как просто такая катастрофа. Буквально несколько дней назад я вот делала такую сессию онлайн для девочки, которая нарисовала что-то, и в этом что-то было еще что-то. Мы это сделаем с вами тоже вместе. И я у нее спросила, и она сказала, да, был... То есть как бы я не знала, откуда эти страхи. Работала уже несколько лет с психотерапевтами, с психологами, никто не узнал. Так там очень видно, что у ребенка травма рождения.
Ого.
Она родилась с асфиксией. Ага. И это видно. Асфиксия, обвитие горла пуповиной. И поэтому дышать очень сложно, как удушье, да. Да. И эти страхи, которые мы даже не помним, они идут с нами по жизни.
А можно вопрос?
Да.
Есть этот период, да, рождения, там, и до года.
Да.
До 2.
Ну, да.
Какая работа? Сиди дома.
А потом...
И потом другие процессы запускаются.
Ну, до 20 лет.
Одного.
Хорошо. Пусть это же как-то компенсирует, например, что-то...
Нет.
Это никак не компенсирует?
Даже психотерапия, хочу сказать, я как бы не потому, что мне не хочется с вами поработать индивидуально. Я очень хочу. Но даже психотерапия, она не всегда способна восстановить спокойствие человека, и он не всегда сможет избавиться от страхов, от проблем, которые были в детстве. То есть он должен научиться с этим жить. Он должен каким-то образом научиться наполняться, запрашивать помощи, отдавать, научиться, границы ставить, научиться. Но исчерпать эту проблему бывает часто просто невозможно.
То есть каждый знает, какие у него есть, знаете, слабые
точки. Нет, мы не знаем.
Ну да, мы знаем.
Даже этого не знаем.
Я часто впадаю в гнев.
Да.
Я там вот привык обижаться.
Да. Понять причину можно, научиться действовать иначе можно.
Даже не понять причину, но в принципе понять и решить, что вот что-то хочется этим сделать,
да.
Потому что мне это вредит.
Да.
И уже в сознательном возрасте, да, можно что-то делать.
И отрабатывать. Вот нам Сим рассказала, да, что она мужу, то есть она из обиды вышла. Это очень непросто.
Да?
Да?
Вышла.
То есть она справилась сама. Это говорит о чем? Что у человека есть достаточно высокий уровень сопротивляемости изменениям, да, сложностям. Я просто вас продолжаю хвалить. Откройте душу. Впустите комплименты. И ходила, и обижалась до тех пор, пока не состарились. Можно так. Девочки, потом уточните. И вообще лучше уточнять с бумажкой, с блокнотиком у Симы. Это очень действительно полезный опыт, правда. Правда.
У меня вопрос. Вот, по поводу того, что влияет наши страхи и какие-то наши уже кейсы, да, с которыми мы всю жизнь. Это так называемый тикуним.
Да.
С точки зрения религии, как мы к этому относимся? Это тикуни?
Да.
И... Это тикуни, которая наша душа была послана в этот мир, чтобы мы это...
Да. Вопрос в том, насколько мы сможем увидеть килим и возможности, как этот тикун пройти. То есть можно, например, все время обижаться и говорить, вот Всевышний меня обделил, хасвахалил, как бы чем-то, да, я вот такая вот, что у меня не получается, это значит, это мой урок, я должна его учить, и пока я его не выучу, когда я его выучу, я никогда его не выучу, это мой тикун, да, вот такая вот, да, такое вот позитивное восприятие мира, да, можно так, а можно, я как раз, я вам сейчас наконец покажу то, что нарисовала, говорить себе, говорить другим, что я... принимаю, я знаю, что у меня есть тикун, я знаю, что у меня есть какие-то уроки, которые мне нужно выучить. Что-то мне Всевышний не дал, что-то вот я бы хотела, что, но я пока не получаю. И спасибо Всевышнему, что у меня есть только то, что я могу принять. Это все, что я могу принять. И дальше мы идем и ищем. А что я могу еще увидеть? А что я могу еще узнать? Вот вы, да, пришли, вот мне вот дома, да, уже я устала, я хочу прийти, открылись там танцы, курсы, спорт, еще прочее. Вот я и на этот курс пришла. То есть такая вот жажда, да, немножко посмотреть за пределами того, что я обычно вижу, что мне понятно. Хочу что-то еще новое, дополнить себя, расширить себя. Да? Поэтому, да, тикуним, вопрос в том, что мы можем пройти эти... уроки быстрее и получить новые. И не застрять на одном на всю жизнь. И вот это вот безумно важно. Я помню просто...
Да, но не каждый, наверное, хочет что-то новое получать.
Потому что комфортно сидеть в своей луже, потому что там тепло, я знаю уже какого она размера, да. Какой глубины, я уже там не утону, я знаю, что там меня ждет. Конечно. Из зоны комфорта, да. Да.
Ну, понятно, что это за спиной победа.
Да. Понимаете, нужно выйти только один раз. Только один раз. Я поделюсь, и у меня просто в жизни очень много таких было ситуаций, когда я должна была, я должна себе была в первую очередь. Я чувствовала, что что-то есть, что мне или поможет. А сначала не чувствовала, что поможет. Полностью контроль себя, своей ситуации. Уехала из одного города, ушла с работы, ушла со всех работ, ушла, стала соблюдать, переехала в Израиль. Я не понимала, как бы, что это, но я точно знала, что будет. И я точно знала, что это да, будет, и что это я должна впустить в свою жизнь. Или плакать. Вот мне интересно. В какой-то момент стало как-то бесполезно. Да? И поэтому один раз было безумно страшно. Конечно же, в этом пути мы можем дойти до инфарктов, не дай бог, стрессов, всяких заболеваний. Это действительно последствия наших рисков. Но можно по-другому идти.
От того, что ты платишь каждый день, тоже есть риски. тоже можно так же заболеть.
Конечно. Да. Но кто-то выбирает продолжать плакать, а кто-то выбирает, ну, рискну, так рискну. Что будет? Всевышний со мной, все будет, что все, что будет, это мое, все, что будет, это хорошо. Просто кто не соблюдает, да, это другая сторона, там сложнее, когда у нас есть что-то в себе большое, и что мы видим вокруг нас, или не видим, или чувствуем. Да? Это очень помогает. Нам нечего бояться, с нами есть все, что нам нужно. Окей? Что-то я еще
Почему
хотела сказать.
Только один раз.
Сделать?
Да,
потому что, ну, смотрите, ваш мозг знает, как плакать. Муж обижает, или, например, там нету денег, или не та квартира, не там живу, ой, мне все плохо, все плохо. Мозг, что он выучил? Он видит ситуацию, реагировать надо вот так. Больше ничего он не знает. Да? Любая ситуация. Например, завтра вы поменяли квартиру, Баруха, Безрат Ашем, там появились еще дети, да, и это тоже будет не очень симпатично, но все, будете плакать, потому что мозг не знает другого. И тут вы себя поймали, а что это я сижу и плачу, у меня уже морщины появились, может быть, другая, как бы, по-другому можно посмотреть, а почему другие не жалуются? То есть вы что-то поймали, что говорит вам, что этот сценарий уже не годится, он уже неэффективный. И вы говорите, ну хорошо, я попробую не плакать, а что я тогда сделаю? И находите какое-то решение.
Да,
поем. Хорошо, а потом после поем на диету сесть. Но это как бы это не Да. Это тоже развлечение, но оно нас не расширяет, так скажем. Да?
Поведенческого ничего.
Ой. Сейчас я попробую какой-то, да, пример такой привести. Ну, то есть нужно постоянно. И в жизнь, ну, менять ее. То есть, хорошо, допустим, то, что я вижу, моя квартира, и мои дети, которые там перестали игрушки убирать, это бьет старшего, младшему не помогает, там все, когда муж поздно приходит, денег не хватает. Как я могу на эту ситуацию смотреть? Я беру сама что-то, начинаю делать. Например, какой-то источник дохода сама придумала. Или же благодарю просто тому, что есть. Этого достаточно, чтобы, да, чтобы жить хорошо и счастливо. И когда мы однажды подумали о чем-то новом, наш мозг получил новую еду. Не желудок, а мозг. Вот это вот важно, да, не перепутать. И он говорит, ага, я тогда плакала, но что-то вот...
Не помогло.
Да, не помогло. И вот у меня теперь новый вариант есть, да, не плакать, а благодарить. Да? И у мозга есть два сценария. А потом третий дали, четвертый дали. И когда у тебя есть много сценариев, и причем не один, не все отрицательные, не все страшные, негативные, тогда я более уверена в том, что если я еще раз рискну, то у меня будет возможность, знание, да, что я не свалюсь, не пропаду, не вернусь туда, откуда я выходила.
Всегда выход из зоны комфорта он должен быть травматичный?
Нет.
Вы говорите, инфаркты и все это.
Потому что, да, но в моей жизни было это очень всегда сложно. Я очень поздно научилась отпускать. И когда ты очень много контролируешь, да, ты думаешь, что зависит от тебя все. А это, опять же, это не просто откуда-то пришло, это же из детства пришло. Да? То есть ощущение того, что у тебя нет почвы под ногами. От этого ты начинаешь контролировать. Да. А на самом деле она была. Она всегда есть.
Сейчас вот когда была эта лифца,
да.
На секундочке наступало ощущение, боже, может произойти все что угодно.
Да.
И так быстренько раз переставишь мысли на что-нибудь другое. Потому
да.
Что это,
да.
Мне даже больше это было, чем корона.
Угу. Угу. Да. 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 То есть чем больше мы контролируем, тем травматичнее опыт. Это первое. Чем мы больше доверяем и верим и понимаем, что мы все, что мы знаем, мы это сделали, все, что мы можем, мы это сделали, все остальное сделает Всевышний, мы пройдем это. Тогда это каждый новый опыт он будет легче без каких-то там потрясений, да? И то, что да, нужно выходить из зоны комфорта, это абсолютно точно. Потому что мы, как только мы привыкаем, мы останавливаемся, мы перестаем развиваться, мы перестаем видеть какие-то новые вещи, а это нужно постоянно, да, чему-то новому учиться. Окей. Смотрите, вот я нарисовала такую штуку. А, попай в зону комфорта. Смотрите, есть... Коучинг такое направление есть, да, я его учила много лет, и я работаю тоже, используя этот метод. Есть такая звезда, звезда Милтона Эриксона называется, но она в нашей жизни, она настолько хороший помощник в любом вопросе, с детьми, с самим собой, со здоровьем, с деньгами. Вообще подход, философия жизни вот такая, она очень-очень помогает. И в какой-то момент жизни, когда я ее узнала, вот правда... Я самые абсурдные ситуации в жизни могла объяснить через эту звезду, и она, прошу прощения, не наша звезда, да, надо мне придумать что-то еще шестое. Вот. Но, тем не менее, это пять базовых принципов. Я сейчас объясню, расскажу. Первый принцип – это все хорошо. Все хорошо. Всегда все хорошо. В любой ситуации, в которой бы мы ни находили, все хорошо. Даже вот мы думаем, что это плохо, что это вот не, ну, некомфортно, что это вот какая-то там трагедия, не дай бог, да? Это хорошо. Мы не знаем, что могло бы быть хуже, да, какая ситуация могла бы быть еще в моей жизни. Все, что у меня есть, это хорошо. Первое. Второе. У нас у всех есть ресурсы. У всех есть все необходимые ресурсы. В какую бы ситуацию мы бы ни попали, да, говорить, что у меня нету знаний, нету... У меня есть на эту минуту все ресурсы. И если мы ищем какой-то поддержки извне, то это не всегда полезно. Потому что у нас уже есть все. Вот интересный момент. Не задумывались никогда? У нас сейчас такой мир, когда можно узнать, посмотреть все. Кто пользуется интернетом, да, туда, зайди туда и увидь, и узнай все, что ты хочешь. Любой вопрос, любой ответ, как я говорю, да? Но при том, что мы смотрим, мы слушаем, много уроков слушаем, много книг читаем, ничего не меняется. Да? Ну, часто так, ну что, я уже прочитала 25 тысяч книг, и у меня ничего не поменялось в семье, я ничего не научилась.
Возможно, если ты знаешь много теорий, ты меняешь на практику.
Что-то меняется, что-то меняется, да. Но до тех пор, пока мы не начнем смотреть в себя, вырабатывать свою теорию, наиболее подходящий вариант, это моя теория, это мое знание, это мой опыт, мой навык. То есть, прослушав несколько уроков, нам нужно что-нибудь сделать, что-нибудь попробовать, что-нибудь изменить в себе. Нужно сказать себе спасибо за то, что я что-то сделал, чему-то научился, одному маленькому-маленькому чему-нибудь, и это будет мое. Вот когда есть, кто это говорил, я не помню, Конфуций, по-моему, да, когда мы видим, мы... узнаем, когда мы слышим, мы понимаем, и когда мы делаем, тогда мы только развиваемся и учимся. Да? Вот нам нужно делать. Читать бесполезно, слушать бесполезно. Поэтому, если пришли слушать, нужно работать. Все равно, да, вот записывать нужно. Это очень хорошо. Потому что чего не записано, того нет. Вы сейчас уйдете через 2 часа, уже 24 часа, вы уже ничего не будете
понимать.
О, это тоже хорошо, это правильно. Окей, значит, первое, все хорошо всегда. Второе, есть все ресурсы у каждого, все необходимые ресурсы. Третье, все происходит из-за благих намерений. Ни один человек ничего не делает для чего-то плохого. Нету в мире зла, есть только хорошее.
Хорошее для него.
Для, ну да. Да, да.
Ну, не для него. Вы же хотите, чтобы ребенок был здоров. Или вы хотите, чтобы там муж отдыхал, то есть вовремя там, не знаю, ложился или вставал. То есть вы не говорите, что это для вас?
Да, то, что они нам делают. Им это хорошо.
Смотри, я могу...
Они дикие, с ними...
Можно не верить, но это так работает. То есть, если у каждого человека есть свой, да, есть свой тикун, есть своя какая-то миссия в жизни. Ни один человек, он не хочет что-то плохое сделать другому. А даже если он хочет, он только хочет для себя любви, принятия, какого-то внимания. Он этого не получил, ему это надо. И он не нашел никакого другого средства, чтобы сделать для себя хорошее. И поэтому он вредит, бьет, ломает игрушки, бьет брата, не приходит домой вовремя, подросток, грубит маме, не знаю, одевает девочка брюки, вместо того, чтобы продолжать...
Способ для себя хорошее получить.
Да.
Okay. Хорошо, то это все я говорю так, ну, по крайней мере, все живы, да? Ну, то есть, потому что все...
Как минимум, да. Да, да.
Хорошо, да? А как работать? Минимума там, все живы, все сыты, все одеты. Так, дальше, там, на месте все части тела и так далее.
То есть какой-то минимальный такой позитив, который на самом деле это максимум, что мы можем сделать. То есть минимум, что можем сделать, это максимум, что нужно, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно просто сказать, что вот я благодарен тому, что есть сейчас, тому, что у меня.
Потому что мысли уже унеслись там на послезавтра, из-за этого ты боишься. Там,
да.
Из-за
да.
Как okay. Как бы, если ты... На позитиве, ты как бы, да, у тебя все хорошо, и так. Друзья все хорошие,
так.
А в итоге, как бы, он тебя не нацелим, как бы,
потому что мы позволили...
Как бы, потом... Тмимут, как бы, ты такой хороший, а...
Нет, ты не такой нехороший. У нас есть и плюсы, и минусы, хорошие, сильные, мы, да, слабые стороны. Не, но... И нас никто не может обидеть до тех пор, пока мы сами не обидимся. Наши границы никто не разрушит до тех пор, пока мы не позволим другим в них зайти. Мы будем об этом говорить. Дальше давайте попробуем еще дойти до конца этой звезды. Изменения неизбежны. В нашей жизни всегда все меняется. Если мы думаем, что завтра будет так же, как сегодня, это не так. Да? То есть вы спрашивали, как детей учить, готовить к шну им. Просто сказать им, что в жизни ничего не стабильно. В жизни все меняется. Единственное, что стабильно, это твоя точка зрения, твоя вера, это то, что дает тебе опору.
Вера, да, точка зрения может измениться.
Точка зрения может измениться, но есть основа какая-то.
Может сказать, я тебя всегда буду любить, это не меняется.
Да?
Это тоже будет.
Да. Я всегда для тебя, я всегда тебя выслушаю, я принимаю любую твое настроение, любой твой поступок, я могу с тобой... Да, то есть какие-то...
Можно понять, но не принять.
Ну, допустим, я твоя мама, а ты мой сын, но это же неизбежно. Другое дело сказать, что я всегда тебя люблю, когда ты там проявляешься не очень любя.
Ну, то... что тут имеется в виду? Тут имеется в виду такие вот вещи, например... Не знаю, где мы сегодня живем, количество денег, работа, может быть, количество... Да, бытовые какие-то ситуации. То есть очень многие вещи в жизни меняются. Но есть базовые вещи, которые будут всегда с нами.
Нужно научиться отмечать какие-то изменения, радоваться. Угу. Дочке был период, мы ждали... Когда ей 12 лет, мы знаем, что она начнется ежемесячно и так далее. Она мне с такой радостью это сообщила, просто говорила, как бы, она подготовила, как с девочками говорит, чтобы это было что-то, она так, это вот, она весь год мне, я просто на всякий случай заранее с ней поговорила, она же ко мне как-то это, мама, ты представляешь, еще нет, и тут она ко мне подошла, мама, у меня такая новость. Мы завтра идем в кафе из-за этого. Может быть, человек так вот, какие-то изменения, которые мог воспринимать негативно, но потихонечку.
В этом есть ваша заслуга.
Конечно.
Ты хворала, я вовремя успела сказать.
Да. Хорошо, и пятый пункт.
А где же пятый?
Итак, все хорошо, есть внутри все ресурсы, изменения неизбежно, человек делает все из благих намерений. И пятое – это человек все делает из наилучших побуждений. Что то же самое?
Благие намерения.
Благие намерения – это то, что он не хочет навредить? А, ну да. Значит, что-то еще есть, подождите, сейчас. Благие намерения, секунду. Он выбирает наилучший способ, он выбирает наилучший способ, чтобы что-то сделать. То есть из благих намерений, да, поняли? Давайте еще раз.
Он это я или другие?
Я имею в виду сам себя. Да, и я действую в ситуации наилучшим образом и выбирая те килим, те знания, которые у меня есть. То есть, например, если я кричу, то в эту минуту я не могу иначе никак. Я не знаю больше другого ничего. Выбирает в минуту времени самые наилучшие инструменты.
Так я себя оправдаю, буду все выключать, еще где какой-то рост.
Не, ну сделай ошибку. Так я же... Ну ты смотрите, хоть имела
это, смирение, но это действительно способом. Можно рассматривать как оправдание, но мы не говорим, что на этом заканчивается. Это то мировоззрение, то начало, на которое можно опереться. Ведь очень много сложностей возникает с тем, что мы себя виним. Например, я недостаточно хорошая мама, я недостаточно ловкая хозяйка, я не успеваю что-то, я недостаточно понимаю, как дома сделать седер. Да? И возникает чувство вины. С чувством вины сложно жить, правда? Поэтому если мы скажем себе, что я в эту минуту делаю все наилучшим образом и так, как я знаю, это даст возможность немножко успокоиться, и на следующий этап вы можете перейти уже более уверенно, то есть дальше вы начинаете работу над собой. А что, вопрос очень важный, а что я могу сейчас самое маленькое, самое вот доступное мне сделать? И вот здесь начинается рост. Да? То есть как я могу посмотреть на ситуацию иначе? Кто мне может помочь? Где еще ресурсы лежат, которые я, может быть, не вижу? С кем я могу поговорить? Что я могу почитать? Да? Что я могу сделать сейчас? Самый маленький шаг, который поможет мне стать лучше. И вот теперь у меня к вам вопрос. Есть многие вещи, которые мы думаем, что мы контролируем. А можем ли мы вообще контролировать?
В принципе, да.
И что мы делаем? Мы контролируем или мы можем влиять? Или мы влияем?
Да. Ну, если мы контролируем свои эмоции.
На события, на себя, на себя, взаимодействующего с окружающим миром.
Влиять. Вот я решила уйти с работы, я ушла с работы, это было моё решение, да? Да. Если на это повлияло много вещей, да. Повлияла я на что-то, да.
Да.
Воспитываешь, ты не говоришь, по крайней мере, не опирайтесь на ограду. И 100 раз ему это сказала, может, он запомнит и не будет.
И ты не можешь контролировать, потому когда он все-таки сделает так, как он хочет.
Но я, по крайней мере, каждый раз ему говорю, вдруг запомнит, и вдруг когда-нибудь его это спасет, потому что...
И если... У меня сейчас есть такая семья тоже на Тихуле, где девочка сказала маме, что я не хочу больше быть в религии. Я ухожу, ну, мне не нравится, мне не интересно, мне непонятно. Я не нахожу ответов. Да? И мама что делает? Мама... мама плачет немножко. Она очень держит свои эмоции. Да? Мы еще не умеем их выражать. А вместо того, чтобы... то есть, что она делает вместо? Эмоции накоплены. Кричит, ругается на ребенка. Запрещает, отбирает. Что-то вот вроде того. Да. Тебе еще в угол ставят, знаете? В угол ставят детей. Бьют детей. И в наших религиозных семьях. Детей? Нет, маленьких. Дошкольников. И бьют тоже дошкольников. Это я тоже знаю. Да.
Подростки могут дать сдачу?
Ну, наверное, да. То есть, если мы принимаем, что мы не можем контролировать ничего, мы можем откан, да, сказала, увидела, проводила из дома в правильной одежде, вовремя, да. А дальше мы не знаем, может быть, он на подвозку не успеет, он пойдет, сядет в парке и никуда не поедет. Да? Если мы принимаем, что мы не можем контролировать, и эту иллюзию уберем из своей жизни, нам тоже станет легче. И мы тогда еще больше будем чувствовать, что изменения-то неизбежны.
Люди, которые любят контролировать.
Да.
Да. Что с такими делать? Допустим, вот я, например, говорю себе, хорошо, я сейчас себя как бы контролирую. Я, например, общаюсь с какими-то такими людьми, которые как бы не контролируют, они контролируют всех, но не контролируют, видимо, себя в этих ситуациях.
Тем не менее, очень тяжело, когда ты, да, стараешься, ты прорабатываешь как бы себя, и ты как бы, у тебя общение с теми людьми, которые как бы не протекули.
И это наш выбор, и это наш выбор.
Да, но если иногда выбор, как у тебя иногда нет выбора, потому что это, например,
или близкие люди, или на работе, да? Тогда мы меняем отношение к ним. Вот, понимаете? То есть должно стать не то, что все равно. Почему становится все равно? Не потому, что я закрыл и зажал свою агрессию, и я их ненавижу, а потому, что я понимаю, принимаю, ну что, ну, грубо говоря, что с него взять? Он не может, у него другой уровень, он пока не готов говорить на такие темы, как мне важно, реагировать так, как бы я хотела. Поэтому я что могу сделать? Могу охранять свои границы. Спасибо, ты знаешь, больше я не хочу разговаривать. Или я не готова на эту тему разговаривать. Или ты знаешь, мне подходит что-то. И, ну, есть совсем люди невменяемые. Есть. Да. Да. Да.
Не, но если ей парноса нужна, она же не может уйти с работы.
Может.
Может, но ей нужна парноса, да?
И есть парноса в другом месте. Экспериментировала по жизни, много знаю. Уходишь. Как чувствуете, что что-то внутри некомфортно? Это очень... Наше тело – это очень сильный знак.
Есть токсическая атмосфера.
Да.
Когда тебя почти, как бы... Ты там работаешь, а тебя как бы не...
Очень важно, если вы чувствуете некомфортно в какой-то среде, неважно где, на работе, даже дома, посоветуйтесь с рабоним, посоветуйтесь с теми, кому доверяете, но выбирайте себя. Может быть, нам голос, да, какие-то есть, ну, знаки, что нам нужно уйти даже от того, что нам очень дорого. Даже от того, что мы думаем, что нам приносит парнасу, может быть, это совершенно такое промежуточное место. Если вы его оставите, то вы научитесь рисковать, научитесь, ну, как бы говорить людям о своем решении. Да, это же тоже уйти с работы, это значит, что это нужно поговорить с начальником, это нужно как-то подготовиться к этому, это нужно потом понять, что я буду как-то без работы, да, то есть вот, ну, много очень вещей. Так это очень хороший повод для того, чтобы вырасти. А дальше, когда ты будешь сильнее и больше, у тебя больше возможностей откроется. Да? То есть обязательно нужно опираться на себя. Итак, контроль мы снимаем немножечко, да, попробуйте недельку поживите с минимальным контролем. Попробуйте приложите принципы, которые я сказала. Я ни в коем случае не претендую на какую-то истину в конечной инстанции, но это вещи, которые откликаются, да, и нам, как людям религиозным, и да, как людям, которые ищут некий баланс. Ну, с собой, да, и между логикой и эмоциями, чтобы правильно жить, чтобы чувствовать то, что мы чувствуем, то, чтобы принимать разные эмоции, да, и выражать эти эмоции релевантным, адекватным способом, когда это нужно. Окей? И что еще? Есть какие-то вопросы короткие, чтобы я такой блиц вам сделала?
Что вы сейчас сказали, да, что если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
Да.
Как бы это не всегда возможно изменить отношение к определенной ситуации. То же самое, что вы сказали про ребенка, да? Когда в семье бьют ребенка. Как изменить отношение к тому, что в семье бьют ребенка?
Не бить. Здесь нужно менять поведение, да? Окей, объясню. Например, мама и папа. Папа бьет, мама, когда папа бьет, в истерике. Кричит на него, кричит про все. Как изменить отношения? Не кричать. Папа, например, поднял руку, да, потом с ним сесть, поговорить. Если он не хочет меняться, не понимает, хотя бы перестать травмировать себя. И тут как бы есть несколько путей, да, попросить папу, убедить папу, чтобы он пошел учиться, чтобы он поговорил с равным своим, чтобы он понял, почувствовал, как можно иначе донести свои ожидания от ребенка, как его, да, нужно учить. Но если мама Да, или, например, папа никуда не хочет идти, да, то есть ты понимаешь неизбежность ситуации, папа дома, он продолжает так воспитывать ребенка, это моя ответственность за то, что я живу с этим человеком, я выращиваю, воспитываю детей, и влияние и хородот возникнут именно благодаря не мне, а папе, да, что я делаю. Тут опять же есть несколько вариантов, или же я продолжаю жить, но... Или так же, да, у меня постоянно истерики, я на волокордине, я кричу. Это тоже не лучший вариант, даже если, например, папа кричит, может мама не кричать. Да? Она может как-то по-другому реагировать. Да? То есть в любой ситуации можно изменить отношение не к самой ситуации, если это касается ценностей, да, нельзя, например, поменять свое отношение, если я не принимаю, что ребенка наказывают, да, это хорошо. Я это не принимаю. Нужно говорить. Я в это верю. Я говорю. Да, что-то другое я не приму. Но как относиться к этому? То есть не кричать, не нервничать, не плакать. Там что-то еще. А что? Смотреть и разговаривать, глубоко дышать, уходить из дома. Ну,
почему всякие разные. Почему нельзя защищать ребенка?
Защищать ребенка. Защищать ребенка, себя сделать щитом. Можно. Все что угодно можно. Просто я к тому, можно, конечно, и важно это сделать. И нужно просто иметь в виду, что да, можно изменить отношения в любой ситуации.
Крайне не истериковать, потому что
это. Да, когда бьют ребенка, и мама стоит, смотрит на него, ему гораздо сложнее вообще справиться с этим, когда обе стороны не понимают, выражают какое-то неадекватное поведение. То есть, если мама, например, стоит нейтральная, хотя бы, ну, то есть она не кричит, да, хотя бы ребенок знает, что потом он может к ней подойти. А если мама кричит, да, или вся в истерике, он может побояться к ней подойти. А что с ней будет, если я подойду? Да? Вырабатываются защитные механизмы, например, или какое-то желание маму защитить, когда мама кричит. То есть ребенок может перепутать роли.
Да. А есть еще, кто сказать, добавить, что есть ситуации, когда человек, у него есть какие-то гормональные химические изменения в человеке, да. За это он бьет или там кричит. Или,
да.
То есть помогают какие-то антидепрессанты. То есть мы не говорим, что человек выбирает этот путь.
Конечно, конечно.
То есть явно, что здесь что-то
да.
не то.
Да. Когда мы кричим, конечно, когда мы кричим, это мы чаще всего делаем от безысходности. Мы накопили в себе определенное количество недовольства чем-то в своей жизни, мы по-другому не можем это выразить, и приходит такой момент, когда уже совсем нет никаких сил, и куда-то нужно эту эмоцию, энергию выразить. Так многие кричат, или какая-то истерика, допустим, да, у женщин. Угу.
Другой вопрос. Наоборот, как бы ребенок попал в какую-то истерику, что-то еще.
Это очень частый вопрос. С истериками отдельная на самом деле тема. Смотрите. Есть очень две важные вещи. Первое, не дать ребенку понять, что истерика это хорошо. То есть присоединяться, давай мы с тобой очень успокоимся. Он не может успокоиться. Истерика это крайняя мера. И опять же, да, выплеска, выброса эмоций. То есть мы не увидели в какой-то момент, что это может сейчас произойти, не остановили это. То есть когда у ребенка истерика, нужно ему, если вы видите, что можно еще его... Не бывает. Если его можно обнять, можно его обнять, сказать, что я понимаю, что сейчас что-то не так. Никогда не говорить, что я вижу, что ты злишься, я вижу, что плачешь. Нельзя этого делать. Потому что мы за ребенка... узнаем. Это вы увидели, а он нет. Наша задача сделать так, чтобы ребенок сам начал понимать, как в его теле, что ты чувствуешь сейчас. Тебе хорошо или плохо? Где ты чувствуешь... Ну, он говорит, ну, мне там неприятно что-то. Вот дети начинают описывать, да, руки у меня трясутся, там, или не могу говорить, не могу дышать. Они что-то проговорят обязательно. Вы говорите, что я вижу, это похоже на, дальше вы говорите, это похоже на печаль, грусть, страх, злость, это похоже на, но я могу ошибаться, ты что чувствуешь? Да? Очень многие психологи говорят, скажите ему, что ты чувствуешь злость. Интересно мне знать, какой взрослый согласится с тем, что ему в лицо скажут то, что он не ведет себя не так, как мама не хочет. Он не может признать.
А если мама говорит нормально, то есть таким принятием, я вижу, что рассердился, потому что случилось.
И, на мой взгляд, нет. Во-первых, потому что это не помогает ребенку изучать его свой внутренний мир, понимать его тело, понимать его состояние, мысли и прочее. Второе, он должен сам впервые столкнуться со своей эмоцией и ее назвать. И, в-третьих, это также помогает развиваться эмпатии, то есть он узнает в себе, узнает в другом. И четвертое, называя за него, мы, знаете как, это вот тоже позиция «я». «Я», что, а что, я не знаю, что со мной происходит? То есть лишить его быть равноправным участником, да, какого-то разговора и прочее. То есть я как бы считаю, что это не стоит. И во всех моих ситуациях, примерах это очень хорошо работает. Если родители перестают это делать, ребенок начинает себя чувствовать более уверенным, что его слышат, что он, ну, он взрослый. Да? К истерикам. И, с одной стороны, ну, если он сказала, может...
Может быть, есть как бы... Потому что есть разные как бы, истерика, есть как бы каприз, который...
Если каприз, можно поговорить, истерика. Можно поставить какие-то условия, если, можно...
Например, дочка, там, мне 4 года, там, я хочу сейчас шлюп. Я хочу шлюп, бежит в холодильнику. Нет, мы сейчас не будем. Вот, я хочу,
все. Смотрите, любые такие проявления. Давайте мы сейчас уже будем заканчивать. Я просто прокомментирую, потому что, да, блиц, я решила устроить вам. Сама отвечаю за это. Есть вещи, есть капризы, есть истерики. Капризы. И что-то подобное, похожее на капризы, когда дети делают что-то, что не вовремя, не своевременно, неправильно и прочее. Это всегда говорит о том, что ребенку было неясно, что принято и как принято, и когда принято. То есть нужно сделать понятным, когда мы в шлюке кушаем.
У нас очень даже все понятно.
Значит, есть шанс манипуляции. Значит, ответ, да, получили? Да. Теперь. А, и истерики. То есть, значит, где-то кто-то когда-то дал возможность думать, что я могу получить не тогда, когда принято. Ну, да, да. Да, да. Окей, и истерики. Значит, в истериках человек, неважно, женщина, мужчина, дети, особенно дети, они больше позволяют себе настоящими быть. Мы все-таки как-то держимся. В истериках это такое состояние, когда мы захвачены, да, эмоциями. Сложно вообще что-то услышать. То есть ребенок не слышит. Чаще всего, если он действительно в истериках, он падает, он кричит, он лежит, там, он что-то там кричит и что-то прочее. Вы, опять же, да, на его уровне говорите ему: послушай, я вижу, что сейчас что-то не так. Никакой эмоции, да? Я вижу, что что-то не так. Обычно или там чаще всего так себя не ведешь. Если ты хочешь поговорить, ты всегда знаешь, что я готова тебя слышать. Я готова с тобой поговорить. Но только так я не понимаю, что тебе нужно, что ты хочешь. Когда ты сможешь чуть тише, яснее сказать мне о том, что ты хочешь... Вернись ко мне.
Скажет, мне нужна эта машинка, я уже тебе говорю, купи мне.
Окей, в таком тоне это не пойдет. Он потом приходит, он готов слушать, вы с ним садитесь и говорите: машинку сегодня мы не можем купить, потому что мы уже купили 1001 машинку позавчера. Если ты хочешь еще одну, действительно, я с тобой согласна, возможно, она тебе нужна, давай подумаем, насколько она нужна, когда мы ее сможем купить. И дальше мы обязательно должны ребенка включить в диалог, чтобы он поучаствовал, да, чтобы он сказал, может быть, он откажется от этой идеи, да, он почувствует, что ему нужна не машинка, а там три машинки, или вообще не машинка, а что-то еще, он спать хочет, не знаю, да. То есть... действительно, тебе нужна машинка. Можно до абсурда довести даже. Так поиграть, да? А может быть, мы на эту тему поговорим еще и завтра. То есть сегодня, да, я понимаю, я с тобой согласна, но мне кажется, есть что-то еще, что нам необходимо обсудить. Давай к этому вернемся завтра. И он завтра уже будет с другим настроением. И, может быть, ему не нужна никакая машинка. Тоже от возраста очень зависит. Да? То есть обязательно нужно ребенка первое вывести. Дать ему, нет, не так, наоборот, сначала дать ему возможность, первый пункт, и почувствовать, что вы с ним рядом, что вы нормально реагируете даже на это. Вы...
В принципе, не оставлять одного.
можно оставлять одного, сейчас я договорю, 20 секундочку, и дать ему возможность почувствовать, что ты не один, я с тобой, ты можешь вернуться в любой момент, я с тобой поговорю, обсужу, все, проговорим. Второе, так, нет, я просто начала сейчас думать, а?
Я слышу вдруг потока,
когда спокойно. Да, 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 я с тобой, можно его оставить, я принимаю все твои эмоции, он возвращается, допустим, когда он может, вы с ним ведете диалог, включаете его как активного участника в диалог, и оставляете выбор, и дальше действуете так, или заключаете договор сейчас, если это возможно, или отложить, например, до завтра этот разговор, ну вот, наверное, да, так. С 4. Ой, у меня завтра как раз будет типуль с мальчиком 3:10. Вот именно такой. Мы с ним разговаривали. Это было просто что-то вообще удивительное. Мама была в истерике. Какая была ситуация? У меня есть Меркас в Аждоде. Я там делала с детками занятия, работаю с женщинами. И вот они пришли со своей подружкой. Эти вот два малыша. 3:10, а другому 3... Ну, почти 4 девочки. Вот. И они в конце занятия решили унести у меня игрушки. Игрушки, да. Каждый свою нашел и решили взять с собой. Я говорю, послушай, но тут их дом, не могу тебе их отдать. Они здесь живут, они тут привыкли, в общем, ну, давай мы их оставим. Нет, и все. Я говорю, ну, хорошо, там вы разберитесь пока. Я пойду там готовиться к следующему уроку. И тут я слышу, они там с мамой разговаривают, начинается уже какая-то истерика, и все. Девочку увели, она с этой игрушкой ушла, но потом мама ее вернула. Через какое-то время. А мальчик никак. То есть он и уйти не может, и отдать эту игрушку не может. Я с ним села. Мы начали разговаривать. Я у него спрашивала, какие у тебя есть игрушки? А почему ты их сюда не принес? А что было бы, если бы я у тебя забрала бы игрушку? А что она бы чувствовала, эта игрушка? А что бы чувствовала я, как хозяйка, если бы я осталась без игрушки? А может, у него есть друзья? И мы с ним так вот как-то разговорились. Моя задача была снизить его истерику. То есть он лежал на полу и кричал, что это моя собака, я ее очень долго искал, мама мне ее не покупала, она будет со мной, я ее когда-нибудь к тебе приду, и я же приду к тебе, да, я тебе ее принесу. Я говорю, ну не могу, мне тоже очень тяжело. Я говорила, вероятно, с таким лицом, с такими эмоциями, что ему уже меня стало жалко. Вот, или я думаю, что тут... И в том числе, да, что я ему так это доносила, что эта игрушка имеет тут дом. И я с ним говорила как со взрослым. И он мне стал говорить, ну ты же понимаешь, что дети тоже, ну как бы не всегда могут делать то, что им говорят. Вот если мне нравится, я же могу это сделать, то, что мне нравится, то, что я хочу. Я говорю, да, можешь, конечно, все это принимается и все. Но есть вещи, которые вот так и не иначе. Вот тут мы, конечно, не меняем свою точку зрения. Да? Вот у меня есть точка зрения, что и мое убеждение, что если игрушка здесь, она живет, она здесь живет. И мы договорились о том, что он сейчас выйдет из здания, он помашет этой игрушке в окно. Он пожелает ей спокойной ночи. Я ему сфотографирую ее, что она тут живет, что с ней все хорошо. Что он сфотографирует свою игрушку и пришлет мне фотографию, как они у него дома живут. И, в общем, удалось. 15-20 минут где-то было. Это долгая работа, утомительная работа, но я понимаю, не всегда они есть. Очень хороший аргумент, и они не нужны всегда. Вот если вы один или два раза сделаете какой-то такой вдумчивый разговор с ребенком, он будет понимать, что все его эмоции принимаются, на все есть решение, ничего не страшно, можно все обсуждать. Мама найдет время и на эти 20 минут, не сейчас, но потом. Он будет уверен в том, что все решается. Все хорошо. Не нужно никогда кричать. Нужно всегда, вот у меня племянники тоже, у нас с ними тоже такая беда, дома постоянно они ругаются, очень такая напряженная обстановка. Приезжает Эстер, племянница начинает говорить очень громко. Я ей говорю, ты знаешь, у меня уши болят, секунду. И чуть можешь тише? Нет, не могу! Я говорю, секундочку, ты слышишь, да? То есть я готова сейчас с тобой говорить, но ты очень кричишь, я могу что-то не услышать, не понять. Ну ладно, ладно. Да, и все начинает снижать. И мы с ней очень долго можем разговаривать, и она выговорится. То есть У ребенка должно быть понимание, ощущение, что его слышат, что он может выговорить все. И тогда, если один-два раза вы сказали так и не иначе, вы не кричали. Нет повода никогда кричать. Он знает, что кричать не стоит, можно любую ситуацию без крика обсудить, и истерики не нужны. Да?
А как если ребенок, который держит в себе? Как вывести его на
контроль? Давайте так. Давайте так. Вы идете домой, вы пишете все свои вопросы. Сейчас я всех, все мы отпустим, вам и отвечу. Да, или как у вас вопрос? Если всем интересно, отвечу быстро.
Да,
просто в следующий раз хочу в следующий раз начать какие-то практические работы именно для вас. Да, про детей будем возвращаться. Брахно, расскажите. А, в себе.
Расскажи мне, я не понимаю.
Да.
Я говорю, смотрите, я не понимаю, почему это важно, почему это тебя так расстраивает.
Да, не говорит?
Нет, я им говорю, они говорят? Мне рассказывают. Вот. Я говорю, мама, ты не понимаешь? Я говорю, да, я не понимаю. Расскажи мне.
Знаете, когда у ребенка появляется опыт рассказывать, а когда появляется опыт, что он рассказывая, его слышат, тогда вы имеете в виду, что обязательно начнется этот процесс, вот, что из замкнутого ребенка, да, он выйдет на арену в какой-то момент.
Другим он рассказывает, а вот...
Потому что он не чувствует дома, что он может это сделать.
А, или даже другим не рассказывает, например, там кто-то тоже, другая мама спрашивает.
Боится, может быть. Не понимают. Очень многие дети не понимают, что они чувствуют. О чем рассказывать? Не о чем рассказывать. Да, учить. Что ты чувствуешь?
А есть вот такой, который...
Не знаю.
Он все в себе, он это такой. Очень... Причем он не понимает. Да.
То, начинаем происходит. Обучать того, что мы их прижимаем, мы их обнимаем. Ты знаешь, есть разные чувства. В радости, например, у нас столько много энергии, которая там даже ведет других за тобой. Ты хочешь играть, за тобой люди идут, дети играть хотят, потому что ты их заряжаешь. Есть другая эмоция, например, страх. Человек как в оцепенении, да, он как будто замер и все. Это называется страх. Что ты чувствуешь чаще, бывает ли такое, и начинайте с ним это изучать, да, сначала нужно, чтобы ребенок вас почувствовал, обнять его, чтобы, если даже не обнять, то с словами, да, дать такую атмосферу, что все хорошо в доме, все спокойно, все возможно.
У меня такой маленький вопрос, допустим, ты начинаешь, да, так поступать, а, например, папа не начинает так поступать, не будет ли у ребенка...
Может быть, нам это отдельная история про отношения. Родители все-таки, если они не согласны друг с другом, они должны это обсудить в комнате, а не при ребенке. У ребенка как можно, ну, вы сделаете все, что вы можете, для того, чтобы у него была какая-то общая направленность. Вот моя семья и мама с папой, они вот говорят так-то. Если вы не согласны, хотя бы вы, всегда. Вы можете, например, если не соглашаетесь, молчите. Потом уйдите, обсудите.
Я просто имею в виду, что как бы изначально, допустим, как бы мама ведет себя так, как бы мама не мешает папе себя вести, как бы по его.
А потом мама приходит и говорит, так, короче, мы отменили все, что сказал папа, мы идем.
Нет, как бы, когда мама что-то решает, понятно, что это папа решает. Я просто имею в виду поведение само, например, как бы реакция на те же истерики, как бы ребенка. У мамы одна, у папы другая. Как бы ребенок не будет вот этого вот.
Нужно это нужно объяснять. Разные реакции – это нормально, все люди реагируют по-разному. И любая реакция, которую ты увидел, она тебе не угрожает. Это просто мы не умеем выражать свои эмоции. Прости нас, пожалуйста, дорогой друг. Например. Чтобы ребенок не чувствовал угрозы. Значит так, пишем вопросы все, хорошо? Если нужна я в чате, можно там где-то, да, высылайте мне вопрос. Давайте обсудим. Можно... у меня есть группа в WhatsApp, во-первых. Во-вторых, есть WhatsApp. Да, есть. Хотите телефон? Все вопросы воспитания, все вопросы личностного роста, эмоций мамы, мамских. Все там мы...
Люди спрашивают, и вы отвечаете?
Да, да. Один вопрос, один раз в день, и я отвечаю на вопрос. Да. Да. Я Хане пошлю ссылочку, если вы захотите, она вас всех пошлет туда.
Вопрос, разве отношения с детьми и отношения в семье не выходят на такой же прямой? Доверие, скажи, что тебя волнует или что тебя беспокоит. Ну, как бы, ну, допустим, у семьи.
Да.
Но вопрос как-то к ней тоже адекватен. И у меня, допустим, внуки, на которых я уже как-никак. Да. Вопрос совершенно одинаковый, потому что мы имеем отношения. Мы тоже окружающие. У нас тоже еще очень интересный проект начали в связи вот с 45 погибшими, да. То начали такой проект на 45 дней по поводу, как усилить Ахавас Исраэл. И вот как эту субботу собирали женщины, я думаю, и говорили о том, чтобы вот маленькие микроизменения по поводу, как усилить любовь, и улыбаться. Микро-митва, да, такая микро.
Пожалуйста. Спасибо.